по фильму.
А вот к, вот к экономисту у меня вопрос. Конечная цель вот этих банкиров, она какая вообще?
Прибыль, деньги.
Конечно. Ну, ну я понимаю, прибыль, деньги, но они ж видят где-то конец какой-то.
Нет.
Прям конца людей нет. Загнать в такое рабство, чтобы...
Была, была такая фраза, дайте любому капиталисту 30%, он пойдет на все, чтобы эти проценты получить. Эти проценты вот и все.
Ну и будут продолжать работать, значит, у него прибыль будет постоянно.
Дело в том, что капитализмы и банковская сфера, они не могут остановиться.
Да.
И как только они остановятся, они умрут, я имею в виду разорятся. Потому что это же конкурентная борьба.
Да. Есть такой интересный фильм, он добавлю, «Уолл-стрит. Деньги не спят». Угу. Вот вторая часть, где молодой банкир подходит уже к такому воротилю и говорит, а сколько тебе надо денег? У тебя же все есть. Сколько надо? Говорит, просто больше.
Да.
И все. То есть это уже не болезнь, способ.
Это есть уже... такой анекдот, дайте мне таблетку от жадности, да больше мне дайте, больше.
Да. Нет, понимаете, дело даже не в чисто человеческих качествах, там жадность и так далее. Я, вот тут важно понять, это объективный процесс. Здесь невозможно остановиться. Иначе будет разорение. Понимаете? Этот процесс должен идти бесконечно. Вот просто так взять, все, мне хватит, я там вышел из игры и так далее. Не, не получится. Не получится. Это должно, деньги должны порождать деньги. Иначе все, кто, кто не движется, тот...
А как вообще, есть, ну, можно ли с этим бороться? То есть, если вот примеры, да, если ты на высоких уровнях начинаешь борьбу с этим, тебя просто убирают.
Ну да, да, да.
То есть, какие методы вообще?
Нет, так понимаете, вот здесь опять же хорошо, что было показано. Вот была советская система, и действительно, если мы с вами вспомним, а кто такой вообще бухгалтер или банкир в советское время?
Я могу вам напомнить, к примеру, что ну, вот у меня мама была банкир тоже, да, в советское время, уже нет, живет, царство небесное. Так вот, она получала где-то примерно 180-170 рублей, когда высококвалифицированный рабочий на заводе мог получать 400-500 рублей и так далее. Вот это были обычные банковские работники, которые трудились так же долго и кропотливо, но при этом заработная плата была по сравнению с рабочими крайне низка.
Все верно. Потому что для советской экономики банк есть чисто технический организация. Она просто должна обеспечивать деньгами производство.
Задачи получения всё прибыли не было.
Правильно, совершенно верно. Нет самого главного. Не ставится задача получения прибыли, а есть задача обслуживания экономики. Но это же нормальный подход, собственно говоря, есть, когда доходы или прибыль государства получается от производства, а не от финансовых спекуляций.
Ну, возвращение советской банковской системе теоретически возможно или невозможно? Если возможно, только со сменой строя.
Конечно, и безусловно.
Не со сменой строя, со снятием контроля системы управляющей страны. То есть мировые державы, какие у нас сейчас, которые существующие США и которые готовятся стать будущей мировой державой, это Китай. Так как США все контролируют, пока они имеют сотрудников в нашем госаппарате, у нас ничего из этого
не
получится.
Но мирным путем, по-моему, тут
не получится.
Конечно, нет.
И военным путем вполне возможно, что тоже не получится.
А военным все проиграют тогда?
Если нет, мы победим, но у нас ничего не останется. У нас останутся сгоревшие поля, которые должны будут...
После того, как Федеральная резервная система получила возможность и отдали в США в частные руки печатный станок, вот с тех времен закончилась иллюзия того, что как бы США могла бы отказаться от идеи там, манипулирования всеми державами через валютные рынки. Вот тогда это, то есть представляете, что это частная компания печатает доллар. Это так и есть.
Да. И то же самое у нас. Центробанк не подчиняется государству. Тоже странная ситуация. Значит, мы, вот то, что у нас в кошельках, это тоже деньги, напечатанные частной, по сути дела, организацией. Вот и все.
Вот. Это только сейчас внесли в Госдуму законопроект, да, о контроле Центробанка, генеральной прокуратуры.
Не смогут.
Это вряд ли. Вот ну, тут они будут. А да, дальше. Ну понятно, стоять будет насмерть, потому что это лишение действительно нашей олигархии возможности зарабатывать огромные деньги. Вот. Поэтому тут Вот. Поэтому вот насчет того, что можно ли это все прекратить, да, это действительно возможно только со сменой существующего строя. Потому что иначе нет, это все как бы вот все, что здесь рассказано, это прочно укоренено в нашей, ну, не только нашей системе, но капиталистической системе. Потому что современный капитализм – это не промышленный капитализм, его эпоха закончилась. И достаточно давно. Это вот он, пожалуйста, финансово-спекулятивный, виртуальный. Да. Даже в большей степени. Когда, понимаете, даже бумажка исчезает. Ее нету.
Есть просто запись какая-то.
Да, есть некая запись, некая информация на сервере, там, так сказать. Да, да. Все. Даже денег нет.
Виртуальные, да, все деньги.
Вот. И а помните, вот с каким упорством нам. Это в 90-х годах, по-моему, началось, да? Стали активно навязывать карточки для получения зарплаты. Говорят, да вы дураки, ничего вы не понимаете, передовые технологии, там туда-сюда. Так вот здесь показано, для чего это делалось-то. Для того, чтобы действительно народ, он инстинктивно чувствовал, что-то здесь не то. И какое-то жульничество, только не мог понять, какое. Ну так вот оно стало и понятно. Так что все эти передовые технологии в итоге это есть вот создание массовой базы для этой.
Создается судный процент, который разгоняет таковую инфляцию. Если брать советское время, то практически все было как госплан, и цены были стабильны. Конечно. То есть просто прийти сегодня в магазин и увидеть, что колбаса там стоила, которая 3 рубля стала 3,50 или 3,70, ну, вряд ли было возможно, если это не было решение, пересмотренное госпланом на какой-то текущий период. То есть все было четко и понятно, и была уверенность в том, что завтра я приду в магазин, и хлеб будет стоить 24 копейки. Так и было. Сейчас, когда есть определенный судный процент, он порождает эту инфляцию по умолчанию, потому что деньги сужаются, они стоят чего-то, которые виртуально, опять же, создаются, виртуально вам делают запись на этой карточке, что дали вам кредит вроде бы под 16, там, под 17%, к примеру, там, или как овердрафт там, дали попользоваться. Все, тем самым как бы приходится платить этот судный процент, ну и идет разгон инфляции, соответственно, цены растут. Они не могут остановиться. Вот говорят, мы остановим рост цен. Невозможно это. В этой ситуации невозможно. Никак. Единственное, что кто-то поднимет цены на 200%, а кто-то на 150%. Только в этом разница.
Да-да. И потом, видите, тот способ, который предлагается для борьбы с инфляцией. То есть, раз денег тут инфляция, это значит много, давайте сократим объем денежной массы. Тем самым, значит, мы будем бороться с инфляцией, чтобы их поменьше было. Да, но кого сокращают-то? Пенсии, зарплаты, нет, пень, не пустоту, если бы.
Про виртуальные, если бы они взяли.
Пенсии, зарплаты, то есть вот рядовых граждан. Но одновременно с этим одна, тут же еще одна мера борьбы с кризисом – накачивание банков из государственных резервов этими самыми денежными средствами. Потому что банку, в смысле, надо хранить, она вот как бы в интересах всех, она должна функционировать бесперебойно, поэтому вот туда деньги. То есть отсюда мы изымаем, оттуда мы вливаем, в итоге получается, что борьба с кризисом и этой самой инфляцией происходит, опять же, за счет простых рядовых.
То есть, каким образом граждан бывает? То есть, когда возникает кризис, да, люди вот у нас буквально вот в декабре месяце начинали забирать деньги из банков, там, из других структур, боятся того, что как бы могут банки прогореть. Тем самым, что такое банк? Это, по сути дела, те, кто деньги разместили там, и те, кто взяли под процент. По большому счету, как мы говорили, уставный капитал там, он очень мизерный, его не хватает, чтобы обеспечить все обязательства, взятые на себя. Соответственно, эту дыру надо как-то закрывать, то есть ликвидность в банке становится все меньше, и поэтому федеральные деньги поступают туда, но при этом они поступают без целевого назначения. И, по сути дела, когда эти деньги шли наши с вами, налогоплательщиков, в эти банки, пускай даже отчасти там где-то государственные были, они были бесконтрольны. То есть, куда они могли их потратить, то есть, не было такого, что, допустим, вот вы получили 200 миллионов, вы должны их потратить на конкретно помощь сельхозпроизводителям и выдать именно столько же кредитов. Нет. На поддержку штанов. Куда эти деньги пошли? На бонусы, на большие парашюты, на покупку валюты, на игру на бирже и так далее. Сложно проконтролировать. И в том числе банк, получая прибыль, конечно, никогда не делится с бюджетом, как бы в плане того, что, допустим, он обязан это делать. Он платит только налоги, которые идут на прибыль. Вот и все.
Да, и вот помните, сейчас мы с вами знаем, что вклады застрахованы, да? Вот. Было 700 тысяч, стало 1 400 000. Да, но, опять же, а кто, откуда будет покрывать в случае чего? Опять, значит, деньги от государства, то и наши деньги.
Ну, мы... два последних банкротства и уменьшение фонда страхования, межбанковского фонда страхования вкладов, примерно наполовину. То есть еще парочка отъемов лицензий, и этот фонд просто будет опустошен, ему придется чем-то подкреплять.
Самое-то главное, что при банкротстве страдают не только граждане, но и предприятия, которые там обслуживаются. И, соответственно, остатки на счетах расчетных, которые они имеют, да, это, ну, в том числе какой-то там, значит, ликвидный запас предприятия, они просто сгорают, то есть они ничем не обеспечены. И суммы свыше 1 400 000, если у кого-то имеются, конечно, тоже сгораются. Идет процедура банкротства, согласно которому вы в какой-то определенной очереди, после уплаты налогов, зарплат там и все остальное, очень-очень далеко. И, скорее всего, что такое банк? Я видел не одно банкротство, это в основном стол, компьютер и определенные там записи, плюс там, ну, в некоторых случаях есть иногда помещение в собственности, но это крайне не покрывает всех тех обязательств, которые есть у банкиров, когда банк в случае чего-то рушится и идет процедура банкротства. Самый главный выход из этой ситуации – это, конечно, иметь структуру государственных банков. Ну и плюс, как бы, иметь возможность их контролировать. Вот создали РСХБ, вроде бы помощь оказывает определенную, то есть кредитует сельское хозяйство, но при этом, как бы, так же зарабатывает прибыль. И эта прибыль тоже, как бы, тратится на определенные бонусы, ну, там, правильно, банкирам, правильно, и так далее. И это все, как бы, замечательно. Нет определенных критерий градации, чтобы могли эти банки контролировать. Там деньги, да, государственные. Мы их докапитализируем постоянно. И Внешторбанк, и РСХБ, и так далее. Но при этом, наверное, один только банк, этот российский сельхозбанк, отчасти все-таки кредитует село. Ну, понятно, тоже не по 2% годовых.
А вот еще вопрос. Мы сейчас видим, что действительно забирают лицензии, закрывают банки, банкротят, там еще процедуры какие-то там. То есть Центробанк такое чувство, что сейчас работает, чистит этот рынок. Вот как на самом деле?
Ну, вообще задача стоит у банковской системы сократить количество банков до 200. Пока. Раньше их было более 1000. Сейчас, если не ошибаюсь, уже там 700 с лишним осталось. Задача есть убрать игроков, которые имеют очень низкие активы. И в рамках, скажем так, полезности обществу на какой-то конкретной территории потеря этого банка, ну, огромной роли не сыграет. Ну, плюс к этому есть еще определенные там финансовые войны, когда, скажем так, банки крупные, как вот где-то года два назад обрушился банк Пушкина, а там практически было 30 миллиардов вкладчиков. То есть не побоялись этого, ну просто где-то акционеры не сошлись друг с другом, какие-то были проблемы, там был определенный накат, кому-то нужны филиальные сети. Ну, к примеру, создается государственный банк в Москве, нужна филиальная сеть. Что проще сделать? Какой-то банк региональный обанкротить, эту филиальную сеть присоединить к этому банку, это будет проще. И тем самым мышцы этому банку, в кавычках, государством якобы, значит, накачать. По большому счету, те банки, которые мы называем государствами, их тоже, кстати, очень, очень сложно назвать государствами, по большому счету. Даже тоже сберегательный банк, ну, это тоже государство в государстве, которое.
Это уже частное.
Ну вот, не государство. Ну вот, а в народе пускают мнение о том, да, что сберегательный банк — это наш родненький, наш банк, наш народный и так далее. То есть люди, многие до сих пор думают именно так.
Великий обман. А вообще государственного банка же нет. Он у вкладчиков, например, вот у нас, мы не можем в него вложить деньги, насколько я знаю.
Ну, вы можете... Вы про Центробанк говорите?
Да.
Нет, ну, конечно, нет.
То есть, а как это? То есть государство не доверяет своим гражданам, или как получается?
Государство нет банка.
Мы говорили о том, что Центральный банк – это государство в государстве, которое просто, как, скажем, он называется у нас по закону мега-регулятор, которая, скажем, просто правила игры устанавливает по отъему денег. Играйте вот по этим правилам. Будете нарушать, мы немножко будем вас журить. Иногда, как бы, ну, будем мы забирать лицензии и так далее.
Ну, у каждой страны есть банк государственный, который
правила игры
доверяет. Правила игры, ну, разные. Это понятно. Ну, а почему, например, у нас его не создать? Или я понимаю, что много раз обманывало государство, но все равно деньги нести, например, в Сбербанк.
Вы понимаете, что Центральный банк даже сейчас на текущий момент не отвечает по обязательствам коммерческих банков, не отвечает. Вот. Если мы говорили, что иерархия была показана советской системы от низовых и выше, то здесь это просто мега-регулятор, который правила игры устанавливает. Коммерческий банк, как бы, сам по себе, ну, немножко под контролем Центрального банка. Все. Даже создано агентство по страхованию вкладов, которое занимается выплатой вкладчикам, значит, по банкротству, то есть не занимается этим Центральный банк, поверьте мне. Он этого не делает. Центральный банк единственное, что делает, он сужает деньги коммерческим банкам под процент. которые дальше, как бы, и то не всем.
По-русски говоря, делать то, что ему выгодно, и все.
Опять же, ну, опять же, возвращаемся все к тому же.
Ну, это понимаете, то есть есть понятие как бы рентабельности, экономической целесообразности. Вот, к примеру, вот в Еврейской автономной области, если кто-то там был, видел здание Центрального банка, оно вот пятиэтажное здание, ну, примерно как бы как один из корпусов Амурского госуниверситета. Обслуживает всего три филиала, которые находятся на этой территории. С точки зрения прибыльности, рентабельности, вообще окупаемости, здравого смысла, оно там не должно быть, а оно существует. Кабинет руководителя этого Центрального банка, к нему заходил, я его там издалека не видел, где он сидит. Мне приходилось долго идти к нему. И то же самое на Чукотке и в других местах, где очень мало вообще филиалов банков, а Центральный банк, он отделение так называемые операционные офисы, он их не контролирует, он контролирует только непосредственно головные отделения банков и филиалы. А банки сейчас получили право филиалы сокращать, оставлять операционные офисы, которые не отчитываются перед Центральным банком, тем самым как бы они не проверяются, то есть проверяется их баланс в рамках какого-то конкретного филиала, которому они принадлежат. Допустим, вот Азиатский банк, у них, допустим, есть Бурятия, где есть филиал. И к нему подчиняются там, Красноярск, Иркутск, там, другие города. И вот Бурятия отчитывается перед Центральным банком, все остальные, они как бы бесконтрольны. Но при этом отделение Центрального банка есть везде. И при этом, вот мы сейчас, вот у нас была трагедия в Центральном банке, мы все узнали, какие заработные платы. Угу. Вопрос, с чего такие заработные платы? Что они какой-то валовый продукт какой-то производят, что-то делают, откуда? Просто есть деньги, которые оседают, и они решают, что вот у меня будет зарплата 1 000 000, а у меня, допустим, будет 1,5, а я пойду на пенсию, я еще получу парашют 20 миллионов и так далее. Вот и все. Даже внутри, допустим, нашего Центрального банка, в свое время, когда меня приглашали туда работать, там мне говорили, какие там есть блага. Вот один из вариантов того, что они получали, ну, там, большую зарплату, значит, трудовой день начинается с 9:30, заканчивается с 6:30. Если ты не выходишь из 6:30, на тебя санкции накладывают. То есть ты должен ровно выйти оттуда. То есть, если хочешь даже поработать, ну не получается, как бы тебе все, значит, пожалуйста. Будь любезен, покинь этот банк. Да? И помимо этого выдавали своим же работникам беспроцентные кредиты на покупку там, недвижимости, чего остального там, и так далее. То есть, по сути дела, какая-то там якобы черная касса, и получали большие деньги. То есть мог прийти на работу, тут же тебе говорят, там 3-4 миллиона тебе нужно, покупай квартиру, бесплатно тебе, работаешь в Центральном банке, потихонечку будешь возмещать. Туристическая база нашего Центрального банка одна из самых лучших в области. Значит, про социальные там внутри какие-то есть там материальные выплаты и все остальное тоже там. Ходят большие легенды, на самом деле это правда, там такие деньги получаются. Но они ничего не производят. Вот что самое главное.
К оружию, товарищи.
И в банк.
У заводов.
Там грабить нечего.
Тогда такой вопрос с оружием. А что сейчас ждать? То есть мы видим вот эти кризисы, эти закрытия, там, по-моему, АТБ уволил, да, кучу человек?
110 человек.
ВТБ планирует на 5-7% сократить свой штат. Вот. Вот есть у нас деньги, где нам их все-таки держать, сберечь?
Ну, смотрите, вот всегда, как говорили, вкладывайте свое образование. Вкладывайте образование в себя, своих детей, и будете разбираться во многом, куда деньги вкладывать. Так вот, сейчас многие банки, конечно, проводят оптимизации. Вот я встречался буквально недавно с заместителем председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка. Это мой давний друг, мы с ним учились вместе. Ну вот они оптимизируют, 110 человек они сокращают, это раз. То есть для капиталистов в банковской системе как бы нет понятия там, какого-то социального, значит, обязательства перед своим работником. Есть задача уменьшить расходы. За счет чего уменьшить? За счет текущих расходов, это возможно арендные платежи, если там аренда помещений, там, это заработные платы и так далее. И закрывают офисы нерентабельные. Офисы, которые раньше зарабатывали большей части на кредитование, они сейчас провисают. Почему? Потому что в банковской ЦБ, значит, создалась такую систему резервирования, при которой кредитование граждан, как раньше было, значит, беззалогово, становится убыточным, потому что нужно создавать большие резервы, тем самым уменьшать прибыль, которую в итоге должны получить акционеры. Акционерам это неинтересно. Поэтому оставляют те отделения, которые зарабатывают без выдачи кредитов, то есть те, которые обслуживают население и получают деньги от расчетно-кассового обслуживания, получают деньги от продажи валюты, курсовая разница, получают деньги от приема платежей за коммунальные услуги, комиссионные сборы и так далее. То есть те, кто зарабатывают без выдачи денег и без привлечения, значит, сбережений граждан, значит, себе. И тем самым, конечно, вот сокращения будут продолжаться, оптимизация будет идти. Вот буквально недавно Райффайзенбанк заявил о том, что полностью вся сеть закрывается на территории Дальнего Востока, потому что является нерентабельной и так далее. Ну, я вам скажу так, что нам, мы от этого особо не пострадаем. Даже если останется сберегательный банк еще два банка, нам этого хватит вполне. Потому что, ну, потребности, они спокойно с таким количеством удержанием обеспечат нам. Вот. А то, что эти банки существуют, единственный плюс, который сейчас у нас здесь есть в Амурской области, от того, что существует банковская система, вот такая, которая есть, это то, что один из главных банков, вот этот азиатский Тихоокеанский банк, пока не переводит свой юридический адрес, допустим, в Москву, как это зачастую делает, и пока налоги оседают здесь. Это единственный плюс, который получают жители области от этого. Но я вам скажу так, что это не за горами решение, и, скорее всего, этот офис переедет, безусловно, в Москву.
Ну, может быть, это не банковской системы касается, почему многие предприятия, допустим, в Амурской области зарегистрированы в других регионах, то бишь, ну, область сама по себе очень богатая. И богатая.
Ну, а страна богатая.
Почему она, по сути, она богата, а по факту она.
Объясняю, все очень просто. Федеральное законодательство, значит, есть у нас налоговый кодекс, который регламентирует перераспределение между бюджетами всех налоговых поступлений. К примеру, вот я сегодня говорил на общем собрании, что получает местный бюджет, да, а с чего мы кормимся. Региональный налог, единственный, который есть, действительно, который крупный мы собираем, это налог на доходы физлиц. 80-85% идет субъект федерации, 15-20, ну, в зависимости от региона, идет непосредственно на муниципалитет. Плюс земельный налог, плюс местные налоги, сборы, налог на имущество физических лиц. Ну, и если говорить про субъект, там они еще собирают налог на имущество юридических лиц, ну и так далее. То есть это крайне мало. И основная масса доходов, которые получает государство, это акцизы, это НДС и другие федеральные налоги, которые оседают в федерации, то есть в Москве. И, соответственно, мы сейчас всегда будем в положении протянутой руки, несмотря на то, что у нас там есть там ГЭС, космодром, у нас, у нас золото и так далее. Опять же, да, то есть у нас те предприятия, которые здесь находятся, они являются, по сути дела, там, либо дочерними структурами, да, там, Русгидро, там, других компаний, которые юридический адрес их находится в Москве. К примеру, когда я жил в Красноярске 6 лет назад, я вспоминаю, как мэр города Красноярска подходил к Прохорову и говорил: «Миленький, не выписывайся, пожалуйста, из Красноярского края». Потому что только прописка одного Прохора давала бюджету города 1 000 000 000 рублей налоговых поступлений. Понимаете? И вот, вот так распределяется, потому что вывернуты руки у субъекта и вывернуты руки у муниципалитета. Вроде бы власть есть, а денег нет. И приходится постоянно просить. И у нас соревнуются между собой губернаторы, кто лояльнее к президенту, кто ближе, кто может выбить, кто такой ходок в министерство. И вот когда даже у нас была городская дума, и вопрос был очень жесткий поставлен для мэра города по поводу социально-экономического положения, он говорит: «Я не могу, прилетел какой-то товарищ по ЖКХ, который там дом нам образцовый принимает, надо у него денег выбить». Все. То есть вот он пошел заниматься такими текущими вопросами, да, города, а пошел выбивать деньги, пить с ним водку, отдыхать, чтобы там чего-то там нам пришло. Вот такая система построена, к сожалению, сейчас. Для чего это сделали? Для того, чтобы регионы и субъекты были слабыми.
На коротком поводке.
Да, так и есть.
Да, да, да. Это чисто даже политическая задача. Привязать к Москве.
Территории наши, значит, у нас какое-то разрешение должны спрашивать, да? Строить, допустим,
у нас есть конституция, там, по которой все прописано.
Общественные слушания типа устраивают.
Да? Ну, я в смысле, ну, вторую очередь ГЭС там сейчас в 16-м году собирается запускать на Бурее. Собирается строить где-то угольную, это, на угле ГРЭС строится. Все это будет продаваться, электричество.
Что такое национализация? Вот когда мы об этом говорим, все этого боятся. К примеру, сколько граждан может выйти, если мы там какого-то олигарха, там, в кавычках, там, без фамилий, заберем эти, значит, нефтяные вышки, трубы и так далее, и скажем: все, это наше теперь. Вряд ли кто-то выйдет, кто-то организуется. Другой момент, мы ему говорим: ты поставил свои вышки, там, да, нефтяные, на тех месторождениях, на которых еще была проведена геологоразведка в советское время за счет государства. Вопросов нет, вышки твои. Вот тебе карты в руки, занимайся геологоразведкой, находи новые месторождения и, пожалуйста, добывай полезные ископаемые ресурсы, все. А на этих мы поставим свои государственные и будем их использовать для нашего народа. Тем самым мы можем снизить там и плату и за электроэнергию, и у нас может уменьшиться там стоимость бензина, а соответственно, когда энергоносители, которые составляют в себестоимость любого продукта основную часть, будет уменьшаться исходная цена, и соответственно цена будет конкурентоспособной, которая может обеспечить внутренний рынок и выйти на внешний. Вот и все.
Так, ну кто виноват, понятно.
Где патроны? Где патроны?
Так, ведется запись, которая будет выложена в интернете.
Что делать? А вот еще у нас есть, ладно, мы чуть отвлекемся от этого. То есть многие предприятия признаются нерентабельными, вот, хотя муниципальные, а в частных руках они приносят прибыль. Вот. Это кризис управления или это просто чьи-то злые?
Да, безусловно, безусловно, кризис управления. Месяца два назад был отчет КСП по ряду муниципальных предприятий за 2013 год, где выявились нарушения на десятки миллионов рублей. И они до того банальные и, честно говоря, ну, видные невооруженным взглядом, что диву даешься. Когда спрашиваем, а почему АКС выиграла вот этот конкурс, при этом конкурс не проводился. Подписали договор, при этом заплатили им еще в начале года, когда обычно в бюджете денег очень мало, 100% провели авансирование ряда работ. Они должны были выполнить к лету, не выполнили, а выполнили только к концу года. Возникает вопрос, по договору существует неустойка пеня. Получили? Нет, не получили. Почему не делаете? Никто не говорил. Зачем? И так далее. Следующий момент. Проводят оценку непосредственно как бы, вот этих смет, которые были по работам произведены. Завышение смет в 2-3 раза. От реально существующих цен, которые сложились на этот момент там, в городе, там, на строительный материал или еще на что-либо. Тоже вопрос. Спросили с кого-то? Начинаем поднимать этот вопрос. Будьте любезны, пусть отчитается руководитель муниципального предприятия такого-то, такого-то. Они все уволены. И уже к тому моменту, когда мы этот вопрос проводили, ни муниципальное предприятие МПД, там, ни управление капитального строительства муниципального предприятия, ни ГСТК, нет тех руководителей, которые были на этих местах. Спросить не с кого. Сейчас возникает вопрос. Муниципальное предприятие МКД есть кредиторская задолженность, очень большая, плюс задолженность перед налогом, налоговая большая, там порядка 40 миллионов рублей. Что делают? Банкротят. А активы, которые остались, перейдут в ГСТК. Все, то есть наворотили дел по одному предприятию, закрывает его, получается новое. И так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. И, соответственно, о какой здесь можно говорить, значит, нормальной экономии бюджета, когда сплошь и рядом одно воровство. Плюс нерациональное использование денежных средств, когда покупают то, что действительно этому предприятию не нужно. Либо, наоборот, не покупают этого. Вот и все. Поэтому это кризис управления прежде всего. И в нашем городе это, конечно, отчетливо видно, это есть.